на хвилях Радіо Свобода у Празькій студії Аліна Радкевич. Консультации по умовах размещения российской авиабазы завершены. Окончатковое решение за Александром Лукашенко. Первый наместник старшини Руху за свободу Юрась Губаревич и старшиня партии БНФ Алексей Янукевич оштрафованы за протесты супрать авиабазу. Оппозиция пропоновала Евразвязу не сдымать санкции с Лукашенки, як наименее до вересня 2016 года. Про это да иншее тягом ближайшей годины. Министр обороны Беларуси Андрей Раўкоў поведомил, что консультации по умовах размещения российской авиабазы завершены. Канчатковое решение за Александром Лукашенко. Сам министр мяркует, что нема сенсу размещать российскую базу в Беларуси. И он лечит больше эффективными сродки паразы, которые здольные знищить объекты противника. Старшиня БНФ Алексей Янукевич лечит, что размещение российских авиабаз – это только питание часу.
Такие заявы и Александра Лукашенко, и ранее, и теперь министра обороны, свешивать о том, что идея высоко интенсивный гандаль. Видовочно, что теперешние белорусские улады разумеют все махчимые негативные наступствы для внешней политики Беларуси, для перспективы, але я думаю, что яны готовы разместить российскую авиабазу, коли за это будет пропонованы достаточно высокий кошт.
Тем часом у суде Центрального района Менску 23 кастрычника разглядались справы удельников акции протесту супрать российских базов. Первый наместник старшини Руху за свободу Юрась Губаревич, а так само старшиня партии БНФ Алексей Янукевич отримали штрафы, каждый по 3,5 миллиона рублей. Политиков звинователей в уделе у несанкционованным массовым мероприемстве у Менску 4 кастрычника.
Сегодня улада стоит помеж двумя, скажем, проблемами. Ее выбор обмежеван тем, что нельзя по-ранейшему жестко карать удельников несанкционированных мероприятств, потому что обранный курс на ближнее с Заходом и любые присуды, которые продолжают покарание в выгляде административного арешта, они будут негативно восприняты и будут перешкаджать распочатому диалогу. Не меньше улада демонструет наявность контролю за громадянами.
Мяркуе першы намеснік старшыні руху за свабоду Юрась Губаревіч. Раней па гэтай справе былі аштрафаваныя шэраг актывістаў і палітыкаў: Анатоль Лябецька, Мікола Статкевіч, Вячаслаў Сіўчык, Алесь Марачкін, Уладзімір Някляеў, Алесь Таўстыка, Аляксандр Мех і Максім Вінярскі. Опозиция пропоновала Евразвязу не сдымать санкции с Лукашенки до вересня 2016 года. Это пожелание Анатолия Бедька, Александр Милинкевич, Виталь Рымашевский и Павел Северынец выказали у Мадриде, где прошел черговый конгресс Европейской народной партии. Яны лічаць, што выбары ў нацыянальны сход, які пройдуць у верасні наступнага году, пакажуць, ці рэжым Лукашэнкі сапраўды гатовы да пэўных пераменаў.
Первое и самое главное – это до конца этого года принять политическое решение, проявить политическую волю и внести изменения в выборное законодательство про применяльную практику, как вернуть людям право выборов и свободные сумленные выборы у Беларуси. Это наиболее актуальное. Другим пунктом – это поширение просторы свободы. И тут, конечно, наиболее логичным для нас выявлялся реальный термонный процесс помеж прихильниками перемены и улады. Третий круг – это непосредственно сама выборная кампания попарламентская.
Адзначыў старшыня АГП Анатоль Лябецька, які ўдзельнічаў у кангрэсе Еўрапейскай народнай партыі ў Мадрыдзе. Сёння пачаўся прыём заявак на ўдзел у Еўрабачанні. Скандалы з фальшаваннем вымусілі змяніць фармат адбору на конкурс. Цяпер беларускі ўдзельнік будзе абірацца па выніках глядацкага СМС-галасавання падчас трансляцыі фінальнага шоу. Праўда, як удакладнілі ў нацыянальнай тэлерадыёкампаніі, адказнай за падрыхтоўку беларускага ўдзельніка, зацвярджаць канчатковыя вынікі будзе прафесійнае журы. Праз 10 гадоў, якія прайшлі ад дэбюту на еўрапейскім конкурсе песні, зробленая выснова – выбар прадстаўніка на Еўрабачанні праз галасаванне гледачоў – самая празрыстая форма вызначэння годнага прэтэндэнта.
Надо один раз сказать себе, участвуем мы в первенстве по пению европейском или не участвуем. Если участвуем, то, ну, долбить. И плюс, правильное мое мнение, что не очень удачно менять команды. На моей памяти уже сначала БТ занималась, потом опять БТ. Люди, которые первый раз обозлились, их нельзя наказывать. Их нужно дальше стимулировать и дать шанс еще. По прошествии там 5-8 уже какое-то мнение вырабатывать.
Сказаў свабодзе Канстанцін Драпеза з дуэту Александра і Канстанцін, які першым ад Беларусі трапіў у 2004 годзе на Еўрабачанне. Зрынуты прэзідэнт Кыргызстану Курманбек Бакіеў правіў прэс-канферэнцыю з нагоды выхаду ягонай кнігі «Боль, любоў і надзея. Мой Кыргызстан». Ён сказаў, што жыве сціпла ў пасёлку Дразды, недалёка ад рэзідэнцыі Александра Лукашэнкі. Ахоўвае Бакіева служба бяспекі прэзідэнта Беларусі. Бакіеў назваў Беларусь сваёй другой радзімай.
Беларусь моя вторая родина, она была, остаётся, я буду сюда прыязджаць. І дзеці мае будуць жыць здесь, скорее всего.
У кнізе Бакіеў падае сваю версію падзеяў 7 красавіка 2010 году ў Бішкеку.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі. Міністр абароны Беларусі Андрэй Раўкоў паведаміў, што кансультацыі па ўмовах размяшчэння ў Беларусі расійскай авіябазы завершаныя і канчатковае рашэнне за кіраўніком краіны Александрам Лукашэнкам. Андрэй Раўкоў выступіў перад удзельнікамі семінара практыкума для кіраўнікоў рэспубліканскіх сродкаў масавай інфармацыі. Міністр абароны заявіў, што не бачыць сэнсу размяшчаць у Беларусі расійскую авіяцыйную базу, і ён лічыць больш эфектыўным мець сродкі паразы, якія здольныя знішчыць аб'екты праціўніка.
Какой смысл размещать авиационную базу на территории Беларуси? Ну, пока смысла нет. Почему? Размышления такие. Вот смотрите, наши соседи, особенно вновь избранный президент Польши, он просит НАТО, и они согласились, разместят, по-моему, 4 базы различного предназначения, в том числе авиационные, в практически непосредственной близости с границей с Республикой Беларусь. И ответ простой. А почему? Так, может, мы возьмем какие-то средства поражения, которые могут в свое время, в нужном месте, в нужное время нанести поражение этим объектам. Это будет намного эффективнее, чем авиационная база.
Паводле Раўкова, беларускія вайскоўцы працягваюць шукаць максімальна эфектыўны спосаб абароны мяжы. Былы кандыдат у прэзідэнты Владзімір Някляеў так тлумачыць заявы беларускіх уладаў.
На сегодняшний день, убачивши реакцию внутри громадства на максимость заявления российских войсковых баз на территории Беларуси, и они порешили за лепшим от этого на словах отмовиться, бо это небеспечно для того, что называется подтримкой, рейтингом Лукашенко и его режима. Это одна причина внутренняя. Это наибольш острое питание, на которое наибольш активно отреагировала белорусская громадскость. И есть еще одна причина. Это налаживание стосунков с Евразиазом. Разлики на то, что от стуль можно отримать сродки и хоть некие технологии. И пусть туди треба подавать месяц за месяцем. Заявы за заявой, что ничего такого, чего вы боитесь. А найперше Европа боится ненавито этого присутности на своих межах российских войск. Не будем, и, мовляв, как раз будем заслоном от этого. Не сторонниками России в этом, а заслоном. А ведь я уже не раз переконывался, и не только я, все мы переконываемся, что у Лукашенко завсёды, коли слова говорятся одни, то деяния абсолютно противоречивые. И я переконанный, что на этот раз будет так само.
Мяркуе Уладзімір Някляеў. Па ранейшаму неабыякавыя да тэмы расійска-беларускага вайсковага супрацоўніцтва і слухачы свабоды.
На маю думку, выказванне міністра абароны Шайгу на код фармавання з Беларусю нейкай незразумелай саюзнай вайсковай арганізацыі азначае толькі адно. Будуецца стратэгічны план, які спатрэбіцца Пуціну ў выпадку яго паразы ў Украіне і ў Сірыі. Бо ў вайсковым пытанні за 2 гады нас Расія можа паставіць на калены. Але тут у Пуціна, мабыць, ёсць нейкая неўпэўненасць. Бо ён таксама, як і Лукашэнка, бачыць, што наша моладзь ўжо ў сэрцы носіць пагоню, а наш бела-чырвона-белы сцяг все часцей прыцягвае ўвагу. І таму з расійскага боку гэта пробны камень на вызначэнне меры трываласці нас з вамі. Калі мы будзем маўчаць, то Лукашэнка паціху здасць Беларусь Пуціну. Ды так, что мы навод не одразу зауважим российские самолеты в нашем небе, без зеленых человечков с автоматами побыть с родной хатой. И Островецкая АЭС, и войсковые российские базы, от яких Лукашенко покурище отбрехивается. Все российские домовленности и войсковые погоднения – это тая петля, якая может стягнуться на шею Беларуси вельми хутко. Тому нельга чакать, коли нехто там даст хрустливые разъяснения. Татьяна, Минск.
Наш телефонный номер у Минска 266-39-52. Войсковый оглядальник Александр Олесин отзначает, что перед теперешней заявой министра Раукова, командующий военно-поветренными силами и войсками супротиповетренной обороны Узброенных сил Беларуси генерал-майор Олег Двигалёв, поведомил, что после 2020 года Беларусь плануя отрымать на узброение российские знищальники Су-30СМ.
Это говорит о том, что все же Путин и Лукашенко на встрече в Казахстане так или иначе этот вопрос обсуждали. И похоже, что ситуация разрешилась в том русле, в каком хотел бы Лукашенко. То есть он хотел прежде всего, чтобы баз не было, а чтобы белорусы получили эти самолеты ударные в собственную, так сказать, эксплуатацию. В принципе, Путин пошел навстречу Лукашенко в этом вопросе. Базы пока не будет, а самолеты будут. Тем более, что машины эти очень дорогие, 35, даже 40 миллионов долларов. Это один из самых современных российских истребителей. Поэтому, с учетом того, что ситуация на Украине несколько разрядилась, и острота конфликта НАТО и России вокруг Украины тоже несколько спадает, то интерес России сейчас лежит в другой плоскости. Он лежит в районе Сирии. Похоже, что блицкрига там не получится, поэтому авиация российская там будет задействована надолго. Судя по тому, что ситуация обостряется в районе Центральной Азии, там тоже может понадобиться российская авиация. Поэтому с учетом вот этих факторов вопрос о базе, если не снят, то отложен. И так как ни министр обороны, ни командующий войсками ПВО и ВВС не являются самостоятельными фигурами в таких решениях, можно предположить, что они транслируют мысли главнокомандующего белорусскими вооруженными силами Лукашенко. Ну а тот, очевидно, имеет какие-то соглашения по этому поводу с Путиным.
Меркуе войсковый оглядальник Александр Олесин. Старшиня партии БНФ Алексей Янукевич так прокомментовал заяву министра обороны Беларуси относно размещения российской авиабазы.
Такие заявы и Александра Лукашенко, и ранее, и теперь министра обороны, свешивать о том, что идея высоко интенсивный гандаль. Видовочно, что теперешние белорусские улады разумеют все махчимые негативные наступствы для внешней политики Беларуси, для перспективы, але я думаю, что яны готовы разместить российскую авиабазу, коли за это будет пропонованы достаточно высокий кошт. Тому я думаю, что сегодняшние заявы министра обороны свечат про наявность достаточно интенсивных перемовов. Покуль яны не скончены, официальные особы Беларуси будут делать такие заявы, что покуль не это сгодно, коли будет политическое решение, то мы за это сделаем. Ну, видовочно, что никакие преференции с боку России не могут оправдать размещение такой базы. В любом случае, она вельми мощно суперечит национальным интересам. Тому я переконаний, нема такого кошту, який мог бы оправдать размещение этой базы в Беларуси.
Лечит старшиня партии БНФ Алексей Янукевич. Я нагадаю, что президент России Владимир Путин 19 вересня распорядился подписать погоднение об створении российской авиабазы в Беларуси. Российские СМИ со посылкой на свои крыницы заявили, что российская авиабаза на территории Беларуси начнет функционовать уже у 2016 году. 4 кастрычника у Менску прошла акция протесту супраць размещения у Беларуси российской авиабазы. 6 кастрычника Александр Лукашенко заявил, что про размещение российской авиабазы на белорусской территории размовы николи не велося. 11 кастрычника, выступающий перед журналистами, Лукашенко еще раз подкреслил, что нават не обмярковывал с президентом России пытание створения у Беларуси войсковой базы. И он отзначил, что Беларуси необходимая не российская военно-поветренная база, а своя система супрацьпаветранай обороны. Москва настоивает на створении своей войсковой авиабазы у Беларуси, а белорусские улады кажут, что сенсу у ее нема. А як лечите вы? Такое пытание мы задали сегодня на улицах городни.
Правильно говорят, а зачем нам тут военная база? Какая оборона? У нас всего 130 тысяч армии, и с кем она может воевать? Она просто что есть, что ее нет на самом-то деле.
Не вижу смысла. Ну, дело в том, что у нас свои вооруженные силы, нам чужие, наверное, не надо. Наверное, так. Надо укреплять свои вооруженные силы. Именно и надеяться только на свои вооруженные силы. Я думаю, что так.
То, что москаля пускать сюда? А кто на нас полезет, кроме их? Польша, может, или Литва? Жмуть. Или Америка приедет откуда? Чепуха какая.
Моя думка о грошах. Больше грошей, то можно. Нема грошей, нема базы. Вот так само американцы. Хай платят гроши. Например, российские базы, хай будет в Гродненской области, а американские вроде Могилевской области. И гроши платят и ты. Чем побольше. Вся политика – это гроши.
Я против этого. Я лечу, что... Чужие здесь не должны быть войска. У нас есть свои, нам чужие не потребны.
Вы ведаете, хай улады это решают. Я им полностью доверяю.
Ну, я думаю, конечно же, есть.
Российские
солдаты. Не, ну, я понимаю, но все равно и наши люди, наши специалисты будут в этом...
Обслуговывать.
Конечно.
Же будет,
ну, конечно же, будет как-то идти большее место работы, исходить с этого.
Видите, Россия сейчас стоит против чего? Против, скажем, всей Европы. Стоит. А наш, наверное, президент, скажем, балансирует между этим Россией и Европой, чтобы, скажем, было что-то среднее. По мне, так на меня это никак не повлияет, скажем. Ну и на моих родных. Я как бы нейтрально к этому отношусь.
Я думаю, есть защита. Нас окружает Польша, что делается? Почему мы не можем это сделать? Так вы все НАТО стоит. Где же Польша? Зачем они вошли? Что-нибудь плохо было? Мое мнение за. Надежно, я думаю, будет.
Москва настоивае на стварэнні сваёй вайсковай авіабазы ў Беларусі, а беларускія ўлады кажуць, што сэнсу ў ёй няма. А як лічыце вы? Такія адказы мы пачулі на вуліцах горадні.
Гаворыць і паказвае свабода. Зона свабоды – штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале «Белсат». Хто з'яўляецца маральным аўтарытэтам для беларусаў? Ці трэба ствараць сабе куміраў? Каму давярае беларуская моладзь? Пра гэта ў перадачы, якую вядзе Аляксандр Лукашук. У перадачы таксама ўдзельнічаюць Францішак Вячорка, Юры Дракахруст і Віталь Цыганкоў. Глядзіце перадачу ў суботу 24 кастрычніка ў 19:05. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Астра-4А і Астра-1КР. Таксама ў суботу ў эфіры «Свабоды» радыёверсія перадачы.
Апазіцыя прапанавала Еўразвязу не здымаць санкцыю з Аляксандра Лукашэнкі да верасня 2016 году. Гэтае пажаданне Анатолі Лябецька, Аляксандр Мілінкевіч, Віталь Рымашэўскі і Павел Севярынец выказалі ў Мадрыдзе, дзе прайшоў чарговы кангрэс Еўрапейскай народнай партыі. Яны лічаць, што выбары ў нацыянальны сход, якія пройдуць у верасні на лета, пакажуць, ці сапраўды рэжым Лукашэнкі гатовы да пэўных пераменаў. Тэму вывучаў мой мінскі калега Уладзімір Глот, ён на сувязі. Уладзімір, добры дзень. Пра што канкрэтна размаўлялі прадстаўнікі апазіцыі з еўрапейскімі палітыкамі?
Добрый день, Алена. Оппозиционные политики пораили керовництву Европейской народной партии не спешаться с отменой санкций супраць белорусских уладов. Критерием для зняття санкций повинны стать парламентские выборы. Яны запланованы на вересень 2016 года. И менавіта вось эту позицию огучил старшиня объединенной громадянской партии Анатолий Лябецкий, який сегодня у день прилетел у Минск с Мадриду.
Первое и самое главное – это до конца этого года принять политическое решение, проявить политическую волю и внести изменения в выборшее законодательство про применяльную практику, как вернуть людям право выборов и свободные сумленные выборы у Беларуси. Это наибольше актуальное. Другим пунктом – это поширение просторы свободы. И тут, конечно, наибольше логичным для нас выявлялся реальный термонный процесс помеж прихильниками перемены и уладой. Это реанимация, размороживание той пляцовки, как бы створено в свой час ВИКом, как поширать по простору свободы. Третий круг – это непосредственно сама выборшая кампания по-парламентская. Вот, когда все эти три кроки сделаны, то тогда можно ставить питание об снятии санкций, дать за выключением тех, кто обвинувачивается на вопрос о скрадании и забойстве политиков и журналистов.
Мы чули меркаванне старшыні АГП Анатолія Лябецькі. Спадар Владзімір, і ўсё ж, калі канкрэтна чакаецца прыпыненне санкцыяў?
Ну вот з розных крыніц уже як бы вызначаецца конкретная дата. Чакаецца, што працэдура прыняцця рашэння аб адмене на ўзроўні амбасадараў яна пройдзе 29 кастрычніка, а ўжо з 31 кастрычніка, то бок у апошні дзень гэтага месяца, рашэнне ўступіць у сілу. І яно будзе дзейнічаць цягам 4 месяцаў да канца лютага. Гэта не адмена санкцыяў, што вельмі важна, як на мой погляд падкрэсліць, а просто прыпыненне часовае. І яшчэ адна важная дэталь. Чацвёра цяперашніх і былых чыноўнікаў застануцца ў спісе. Гэта Віктор Шэйман, Юрый Сівакоў, Уладзімір Навумаў і Дмітрый Паўліченка. І спадар Лябецька, які быў у Мадрыдзе на кангрэсе Еўрапейскай народнай партыі, кажа, прабачэнне беларускай апазіцыі, калі зняцце санкцыяў будзе лагічным.
На мой погляд, не лагічным было б зняцце санкцый да выканання пунктаў дарожнай мапы. Трэба пераканацца, што перамены маюць незваротны характар. Я меў кароткую камунікацыю з спадаром Тускам, галоўным чалавекам у еўрапейскім звязі, гаварыў пра тое, што вельмі трэба асцярожна па пытаннях санкцыях, таму што не адзін ужо раз наступаў еўрапейскі звяз на граблі, і тут патрэбна дарожная мапа да перамену ў Беларусі і адмену санкцый, перспектыву іх адмены трэба прывязваць да гэтай мапы.
Спадар Владзімір, ну а наколькі ўплывовай можна лічыць еўрапейскую народную партыю з прадстаўнікамі, якой размаўлялі беларускія апазіцыйныя палітыкі?
Я думаю, Лена, что это зараз самая уплывовая партия у Европе. Ну, вот несколько прикладов. До Европейской народной партии належит. Президент Евразвязов Дональд Туск, старшиня Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, канцлер Немеччины Ангела Меркель, прэм'ер-міністр Іспаніі Марыяна Рахой, іншыя вядомыя асобы. І яшчэ вельмі важна, гэта мы кажам пра выканаўчую ўладу, а партыя мае найбуйнейшыя фракцыі ў трох парламентах. Гэта ў Еўрапарламенце раз, у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы 2 і ў парламенцкай асамблеі АБСЕ. Таму ў Мадрыдзе быў такі жарт, што, маўляў, на кангрэсе самая моцная была канцэнтрацыя еўрапейскіх палітыкаў на квадратны метр.
Ну і давайте нагадаем, супраць каго і за што уведзеныя санкцыі Еўразвязу ў Беларусі?
Санкцыі Еўразвязу ў дачыненні да Беларусі ўключаюць у сябе чорны спіс. Гэта прыблізна 150 асобаў, сярод якіх і сам Александр Лукашэнка. Гэтым людзям забаронена ўезд на тэрыторыю еўрапейскай супольнасці. Іхныя фінансавыя актывы ў еўрапейскіх банках падлягаюць замарожванню. А санкцыі таксама прадагледжваюць эмбарга на зброю і забараняюць пастаўляць у Беларусь паліцэйскае абсталяванне і тэхніку падвойнага прызначэння, якая можа быць выкарыстаная для ўнутраных рэпрэсіяў.
Я дзякую майму мінскаму калегу Владзіміру Глоду.
Напэўна, няма ў Беларусі чалавека, які б не чытаў раман Івана Мележа «Людзі на балоце». А калі не чытаў, дык хаця б кіно глядзеў, і кожны па-свойму уяўляе і герояў вялікай кнігі, і тыя балоты. А што сёння знаходзіцца ў тых мясцінах, дзе жылі чарнушкі? Ці засталася памяць пра балоты, і ці чытаюць людзі Мележа? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды». Мы едзем пад хвойнікі ў мястэчка Глінішча.
Менш як праз 20 хвілінаў вы пачуеце пра гэтае падарожжа з Дмітра Бартусіка. Сёння ў Беларусі пачынаецца прыём заявак на ўдзел у конкурсе «Еўрабачанне». Міністэрства культуры ўзялося за ўпарадкаванне механізму адбору фіналістаў да гэтага конкурсу. Адмысловая камісія на чале з кіраўніком ведамства Барысам Святловым пастанавіла, ад наступнага году беларускі дэлегат на спеўны форум будзе абірацца па выніках глядацкага галасавання. Як будзе выглядаць цяпер адбор прадстаўніка Беларусі на конкурс? Гэта пытанне ў Менск да майго наступнага калегі Ігара Карнея. Ігар.
Першым пачнецца сама працэдура адбору. Адбылося паседжанне аргкамітэту пад старшынствам міністра культуры Барыса Святлова, і сябры камісіі ўнеслі змены ў парадак правядзення нацыянальнага адборачнага туру. Дык вось цяпер на конкурс «Еўрабачанне 2016 прадстаўніка Беларусі будуць абіраць тэлегледачы з дапамогай тэлефоннага смс-галасавання падчас трансляцыі фінальнага шоу. Ну, в принципе, у шмат якіх краінах дзейнічае менавіта такая працэдура. У Беларусі дагэтуль прэтэндэнта адбірала прафесійнае журы. Ну, але і ў дадзеным выпадку, як удакладнілі ў Белтэлерадыёкампаніі, менавіта яна адказная за падрыхтоўку беларускага ўдзельніка. Канчаткова зацвярджаць вынікі будзе зноў жа журы ў складзе музыкаў, кампазітараў і так далей. Ну і выглядае, што праз 10 гадоў, якія прамінулі ад дэбюту на еўрапейскім конкурсе песні, нарэшце зроблена выснова. Выбар прадстаўніка на Еўрабачанне праз галасаванне гледачоў самая празрыстая форма вызначэння годнага прэтэндэнта.
Ігар, ну давайце нагадаем, што паслужыла прычынай да зменаў у механізме адбору.
Справа ў тым, што абвінавачанні ў несумленнай гульні суправаджаюць нацыянальны адбор практычна ад самага пачатку, то бок ад 2004 года. Пасля таго, як на Еўрабачанне ўпершыню дэлегавалі прадстаўнікоў Беларусі, гэта быў дуэт Аляксандра і Канстанцін, пра фальсіфікацыі тэлефоннага галасавання заявіў штаб іхняй канкурэнткі ў адборачным туры Наталлі Падольскай. Незадаволенасць падазронымі вынікамі гучала і ў наступныя гады, і да расследавання махінацыяў з галасамі далучыўся нават Аляксандр Лукашэнка. У 2012-м незалежная камісія прызнала факт падтасоўкі на карысць Алены Ланской. Яна была ў Лучэнка праўладнага бізнэсоўца Аляксандра Шакуціна. І тады валявым рашэннем кіраўнік краіны выправіў у Баку, дзе праходзіў конкурс, гурт «Light Sound». Летась гісторыя практычна паўтарылася. Скаргу на імя Лукашэнкі гэтым разам накіравалі спевак Макс Лоўрэнс і гітарыст Дзідзюля. Яны напісалі, што набралі найбольш глядацкіх галасоў, але журы вырашыла, што Беларусь у Капенгагене будзе прадстаўляць Тэо. Сёлетні адбор таксама не абышоўся без скандалу. Рашэнне прызнаць пераможцам створаны пад Еўрабачанне 2015 праект «Юзары і Маймуна» абурыў беларускага нарвежца, які стаў еўратрыумфатарам у 2009 годзе, Аляксандра Рыбака. Ён апекаваўся праектам «Мілкі». Пасля абвяшчэння вынікаў Аляксандр Рыбак выказаў недавер журы на чале з кіраўніком Белтэлерадыёкампаніі Геннадзем Давыцкім і заявіў, што больш не хоча мець ніякіх справ з такім шоу-бізнесам.
А чаму такая вялікая ўвага дзяржавы да не вельмі прэстыжнага зрэшты конкурсу?
Ну, сапраўды, увага гіпербалізаваная ў літаральным сэнсе, вельмі шмат не тое, што можа глядацкага інтарэсу, але вось менавіта апекі з боку дзяржавы. Ну, але ці апраўдана гэта, я вось пацікаюся меркаваннем у Канстанціна Драпезы, гэта прадстаўнік дуэту Аляксандра Канстанцін, і вось разам з Аляксандрай Канстанцін першым ад Беларусі якраз і трапіў у 2004 годзе на Еўрабачанне і трымаецца ён наступнай пазіцыі.
Ну, а если вы не будете внимания, Евровидения вообще не будет. С другой стороны, к примеру, разговаривали с латышами, когда они победили вот свои команды, когда мы ездили. Правительство было радость, а когда принимать Евровидение отшахнулось, реально по счетам платить. Все замолчали и попрятались. И телевизионщики просили помощи там у скандинавских стран и так далее. То есть то, что помогает, ну, то есть надо один раз сказать себе, участвуем мы в первенстве по пению европейском. Или не участвуем, если участвуем, то, ну, долбить. И плюс, правильно мое мнение, что не очень удачно менять команду. Команды. На моей памяти уже сначала БТ занималась, потом опять БТ. Люди, которые первый раз обозлились, их нельзя наказывать, их нужно дальше стимулировать и дать шанс еще. По прошествии там 5-8 уже какое-то мнение вырабатывать. Помню, как клеймили нас позором. Понятно, что 5-6 места это для Белоруссии победа, но по большому счету никто-то и не выстрелил. То, что спокойнее надо относиться, да, к этому.
Меркуя удельник дуэту Александра и Константин, Константин Адрапеза. Игорь, ну а як ацэньваюць спецыялісты ўзровень прадстаўніцтва Беларусі на Еўрабачанні?
Тут, я думаю, што было б цікава паслухаць меркаванне чалавека, які жыве за мяжой ўжо досыць доўга і мае ўяўленне і пра сам конкурс, і пра яго, скажам так, дэлегатаў. Вось прыкладам лідар культавага ў сярэдзіне 90-х гурту «Рабл-Зон» Олег Мінаков, ён жыве амаль два дзесяткі гадоў у Бельгіі, сувязі з радзімай стараецца не губляць, і вось ён якраз некалькі разоў прапаноўваў свае паслугі ў падрыхтоўцы беларускага ўдзельніка да конкурсу «Еўрабачанне». І вось як ён дзеліцца вось такімі ўражаннямі ад супрацы з арганізатарамі.
Я пытался, ну, раза 3 или 4 предложить свои услуги. Самое у меня сердце оборвалось, когда я увидел, что сделали сейчас с Сашкой Рыбаком. Этот наивный, хороший мальчик, точно такой же, как и я, дурак был. Так на это все дело повелся, когда мне позвонили. Саша Тихонович позвонил, попросил, чтобы я сделал песню для Евразии. Я все сделал, причем прошло 3 года, песня в столе лежала, потом я запродюсирую, там есть девочка такая, Нарта. У нее песенка из Селяви. Эту песню я делал для Евровидения 5 лет назад. Даже через 3 года после того, как мы ее записали, она в прошлом году у нас на хитах в Италии была. Это 100% она тогда бы белорусов поставила на приличный уровень, во всяком случае не было бы стыдно. А тогда поехали, по-моему, Light Sound, потому что ребятушки неплохие. Но дело в том, что существует понятие мода. Это как в шмотках, так и в музыке. Очень достойную песню сделали. Но это как коллекция Dolce & Gabbana или там Armani. Только 94-го года. Ну, качественная. Ну, уже все. Ну, ты же не будешь носить пиджак с плечами.
Гэта было інтэрв'ю, якое ўзяў наш корэспандэнт Ігар Карней. Я дзякую яму і нагадаю, што Еўрабачанне 2016 пройдзе ў траўні наступнага году ў Стакгольме. Спіс прэтэндэнту ад Беларусі пакуль не агучаны.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, чаму праваліўся праект мадэрнізацыі на прыкладзе дрэваапрацоўкі. Александр Лукашенко правёў чарговую нараду па сітуацыі ў дрэваапрацоўчай галіне. Чаму правалілася мадэрнізацыя ў гэтай сферы? Ці можа дзяржава ў прынцыпе ажыццявіць падобны праект? Ці здолее банк развіцця выратаваць беларускую дрэваапрацоўку? Гэты пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды прафесар Барыс Жаліба і эканаміст Сергей Чалы. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
У эфіры яна выйдзе ў суботу. Зрынуты прэзідэнт Кіргістану Курманбек Бакіеў правёў прэс-канферэнцыю з нагоды выхаду ягонай кнігі «Боль, любоў і надзея. Мой Кіргістан». У кнізе Бакіеў падае сваю версію падзеяў 7 красавіка 2010 году ў Бішкеку. Ён адзначыў, што пачаў пісаць сваю кнігу з трох прычын. Па-першае, таму, што на яго працягваюцца нападкі сённяшніх кіргізскіх уладаў. Другая прычына – кніга журналіста Ірсыбека Амурзакава, у якой аўтар падкрэслівае, што ніводзін з тых, хто загінуў у той дзень, паводле дадзеных экспертызы, не быў застрэлены са зброі абаронцаў Белага дому. І трэцяя прычына – цяперашнія ўлады, на думку экс-прэзідэнта, прысвойваюць сабе тыя эканамічныя праекты, які ён пачынаў, калі быў кіраўніком Кіргістану. Бакіеў не шкадуе, што прыняў рашэнне не разганяць пратэсты, а пакінуць краіну.
Наши силовики все-таки оружие на поражение не применяли. Вот что получается, согласно вот этих всех баллистических экспертиз. Наверное, может быть, другой глава государства залил бы кровью там всю площадь, умыл бы руки и повесил бы на них, сказал бы, вот они привели, вот они виноваты. И остался бы у власти. Я допускаю такой вариант, но я не пошел по этому пути. Для меня это неприемлемо просто.
У выніку штурму дома ўраду ў Бішкеку 7 красавіка загінула больш за 100 чалавек. Экс-прэзідэнт Кіргістану заявіў, што не аддаваў загад страляць па людзях.
За 8 месяцев до госперевороту были выборы в Кыргызстане президентские. Я на этих выборах набрал 72% голосов. То есть задумайтесь сами, если 8 месяцев назад тебе на выборах за тебя проголосовало 72%, то через 8 месяцев тебя... Значит, изгнали с оружием и чуть ли не расстреляли там. Ну как так может быть? Я поэтому говорю, что здесь не обошлось без поддержки внешних сил.
На фуршеце пасля прэзентацыі кнігі Курманбек Бакіеў падняў тост за мір і спакой у Беларусі. 23 кастрычніка ў шатландскім Глазга стартуе чэмпіянат свету па спартыўнай гімнастыцы, дзе беларусам ад пачатку адводзіцца роля статыстаў. Куды падзелася былая слава беларускіх гімнастаў? Сітуацыю ў некалі медалёвай дысцыпліне аналізуе Рэнальд Кныш, заслужаны трэнер СССР і БССР.
Спортивная гимнастика, мужчинская, женочая, слава такая была и нема.
Тренеров нет, и не хотят послушать. Я вот хотел в Белоруссии сделать гимнастику, да. Тогда, когда я Волчевскую пробил, там или все, вот, начали, значит, ко мне приезжать, спрашивать, тренеры сами. Начинает Дмитриев, это Свитерская, Петрик и Лозакович с олимпийскими чемпионками стали. Он вел мальчиков, и мы на сборах перед олимпийскими в одной комнате с ним жили. Я говорю, знаешь что, бросай мальчиков, приходи на девочек. То, что у мальчика первый разряд, это у них заслуженный мастер спорта, чемпион олимпийский. Высматривайся, вот, как я с ними обращаюсь. И ты подготовишь олимпийский чемпион. И ставь себе задачу подготовить олимпийскую чемпионку в ближайшее время. Бросай всех, занимайся одной только. Все внимание на эту, выбери одну и делай. Все, что он взялся, и через 4 года у тебя с мальчиком подготовил Петрика олимпийскую чемпионку. Понимаете, когда человек хочет, и когда слушает, и когда воспринимает и старается сделать, это можно. Но ведь обязывают делать тренера совершенно не то, что нужно. Весь спорт поставлен на такой дурости, на таком идиотстве, я считал раньше. Оказалось, это не дурость и не идиотство. Это сговор. Вот у меня как это было.
Слушайте, в принципе, за тем, что зараз отбывается в спортивной гимнастике, есть все-таки некие вызывания, что выстрелить снова, как и в 60-х, 70-х?
Та система, которая сейчас в спорте, она не позволяет делать олимпийских чемпионов совершенно. Не только у нас, во всех видах. И только тот тренер, который подслушал где-то, что та система, которая требует руководства, это мертвая для олимпийского спорта. Это убийство олимпийского спорта. И такое отношение к тренеру. И методика самообучения. Сейчас же требует, чтобы команда. Для того, чтобы тренер кого-то поднял, надо, чтобы он с этим одним занимался индивидуально. И даже одного этого мало, надо еще ему помощника дать, когда что-то будет. Обучение иностранному языку, к примеру, идет. В школе ее учат, в институте учат, выходят после этих 12-15 лет и ничего не знают. Возьмет один на один дома, родители примут. И через год-два смотришь, он уже английский язык болтает и так далее. Вот что значит индивидуальная работа. А здесь нет, давай со всеми работай, только найти гениального, значит, и он сам поднимется. Да он же задохнется там и ничего не будет абсолютно. Надо с самого начала вести правильно.
Может, просто у нас такая система, что вот не требовало Лукашенко становиться президентом Олимпийского комитета, бо он как керует Украине, там боятся его все, так и в спорте, так само же боятся вот эти функционеры.
Ну, конечно, было бы хорошо это самое дело, что президент это плохо. И тем более, вот я президенту писал, так до него не доходит это самое дело, не пропускают это. Пишут там помощники его, а у него этот Медведь, Белова, но они же врут, не то совершенно, нашептывает ему. А он верит этому делу. Кипиш подняли лет 5 или больше назад уже. Белова школу организует, которая сплошных заслуженных мастеров спорта будет. То есть я встречал некоторых, значит, которые там побывали в этом. Месяца 2-3 надо. И становишься тренером высшей категории. Но говорят, это смех. Самый настоящий. Что там делается? Приглашается со всего мира с каким-то профессором. Все с переводчиком начинают там говорить. И обязательно формулы. Ну какая формула? Я, например, ни одной формулы за жизнь это самое не употребил, зачем это надо. Но каждый старается показать, что он умно очень выступает. Какая чушь, говорит, такая чушь и чушь. И вот это вот составляет несколько месяцев слушать это дело. Вот если бы мы так слушали, да так делали это, у нас бы абсолютно ничего бы не было.
В принципе, человек повинен быть больше доступны, эти герои Олимпийским комитетом, как можно было с ним связываться.
Министру много раз писал и одному, другому, третьему. В лучшем случае ответ такой, что напрасно беспокоиться, Рональд Иванович. У нас вот на Олимпийские игры было 2-3 золотых медалей, столько-то серебряных. Зимние Олимпийские игры. Столько восторга. У нас 5 золотых Олимпийских игр, 3 это самое Добрычева. И эти поставили. А если вникнуть в это дело? Добрычева, она же не белорусская. То есть она белорусская, но она тренируется, выросла с 4 лет в России там где-то. И никогда здесь не тренируется. И здесь тренеры его не... И вот таким вот образом. Это раз. Козека этот, который фристайл открыл, которого замалчивают тоже, можно сказать. Это ж он собрал это, построили все эти самые, благодаря ему, он пробивал везде. Талантливейший человек в этом отношении. Вот герой спорта, Добрычева, а ему нет. Это ж унижение до такой степени. Не будь его и близко к ничего, вообще бы этого вида не было. На зимних играх было 16 видов спорта. Беларусь участвовала в 2, а еще 14 видов. Мертвые совершенно. Так это молчат об этом. Можно? Трагедия в чем? Все это у нас хорошо, у нас отлично, у нас замечательно, у нас 5 золотых олимпийских медалей.
Белорусской незалежности от 91 года ни разу не попросили там для помощи чем-нибудь?
Нет, что вы, я сколько писал, я это говорил. В главе Федерации гимнастики стоит олимпийская чемпионка. Кошель. Кому-то тренер. То он со мной много разговаривал и так далее. Говорит, я это не усвоил. Надо мне по-другому. Судья ему перед соревнованием приходил, давал всякие подарки. И начальство то же самое. Всегда замечательно, значит, с ними обращался. Этому дам то, этому то. Особенно, помню, я живу с ним в одном номере перед какими-то соревнованиями на сборах. В Москве. И привозит, значит, 2 большущих чемодана. В этих чемоданах в основном эти шоколад гомельский с наливкой это этой самой, перед соревнованием, значит, всех обходит, угощает вот там, говорит, что значит, у него такая-то, такая-то должна быть. Ну и то и завышали всегда оценки судей. И она таким образом попала в сборную команды Советского Союза и выступала на Олимпийских играх 1972 года. И стала олимпийским чемпионом. Тоже вот как Корбут, ну так, команда. За что-то она нигде не дала Кошелина. Потом Ветеблянка, это самая, Лозакович выступала. Из шести сборниц было трое, значит, Беларуси. И вот это Кошель. Цель-то у нее была одна и та же, чтобы после нее, значит, вот она там была олимпийская, чтобы больше не было этих самых олимпийских чемпионов. И во всех видах спорта примерно так же. Только поставлены были олимпийские чемпионы во главе своих видов спорта, уже результатов почти не было.
В принципе, правильно Лукашенко робит, что призначая на федерации чиновников, какие-нибудь они зацикавлены.
Да, но они тоже ничего не понимают. Надо, чтобы были, чтобы понимали. Тренеры, конечно, тех, которые тоже небольшие. Если большие, он тоже будет вредить, если он дал олимпийских чемпионов. Ему тоже уже смысла нету, чтобы шли это самое. Издал когда-то книжку эту, вот, как делать олимпийских чемпионов.
Ну, в Беларуси письменництвом мощно не зарубишь, а вот все-таки спорт вам крыху дал капитала?
Мне капитал абсолютно ноль внимания на это. Мне это совершенно не привлекало. Ну, конечно, давало что-то, но самые выдающиеся результаты показывало. Наоборот, когда капитал был как можно меньше. Чтобы добиться результата, надо очень много обдумывать, работать. С одним человеком работать в основном. Все для него, на других пробовать и прочее. А для того, чтобы был капитал, надо группу иметь. Даже две группы, а то и больше. Там если приезжает, у вас не хватает людей снять. То одно время полторы ставки были, две, а потом, вот, допустим, Корбут тренировал. С двух ставок перевели на одну, хотя уже заслуженный тренер СССР был. Там чемпионка олимпийский у меня, это Волчевская была. И когда я тренировал, года три почти, я на одной ставке кое-как это самое. Для зарплаты нужно наполнение групп, приход тренера вовремя, уход тренера вовремя. Покомандовал, ушел, и получать будешь больше, ну, чем если работаешь на результат, безусловно.
З Ренальдом Книшем гутару